Сегодня нам предстоит серьезный, на самом деле, разговор, потому что Александр Сергеевич Пушкин, как о нем весьма остроумно сказал Аполлон Григорьев, Пушкин наш все. Пушкин представитель нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после становления с чужими и другими мирами. Пушкин пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший на себя все, что следует принять, и отбрасывающий все, что отбросить следует, полный, цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ нашей народной сущности, образ, который мы еще долго будем оттенять красками. Итак, Пушкин действительно не просто великий гениальный поэт мировой и русской культуры, величайший деятель вообще национальной культуры, великолепный историк, не только поэт или прозаик, творец русского литературного языка. Вот тот язык, на котором, ну сейчас мы уже тоже меньше и меньше начинаем уже на нем говорить, но он действительно создал литературный русский язык, потому что был язык черни, был язык церковный, был язык высокого штиля. Пушкин сумел создать то, что достойно каждого из представителей нашего народа. Вы знаете, вот даже когда безумие начала 20 века охватило всю нашу цивилизацию, не смогло затмить этот образ пушкинский, ведь даже в советские времена Пушкин и его собрания сочинения издавались. Правда, из него сделали великого вольнодумца, борца с ненавистным режимом, за счастье простого народа. При этом другие люди не могут простить его пресловутого буржуазного списка, его страстности, распущенности. При этом либералы и прошлого, и нынешнего века видят в нем, наоборот, патриота-государственника, носителя имперской идеи, и ненавидят его за этого. Да кто же это Пушкин? Вот разобраться с его личностью, если мы сможем, то мы, наверное, можем разобраться и с многими другими примерами, и даже, может быть, свою собственную жизнь каким-то образом выстроить иначе, чем она может пойти. Итак, не посмотреть на Пушкина как с точки зрения вот религиозного, с точки зрения взгляда церкви невозможно разобраться в любом человеке, не то что в нем. Итак, жизненный путь любого человека – это не просто родился и помер. Что между этими двумя датами? Мы говорим «талантливый человек». Что такое слово «талант»? Вот мы с вами еще до этого не дошли, до притчи евангельских. Будем о них говорить, да, Бог даст. И мы узнаем, что талант – это та мера, которой Бог одаривает человека. Мы говорим «одаренный человек». Кем одаренный? Если ты понимаешь, кем ты одарен, то, наверное, ты будешь стараться выстраивать свою жизнь относительно к тому, кто тебя одарил. А ведь сказано, кому много дано, с того много и спросится, правильно? И с людей одаренных и спрос больше, и мы с них больше требуем. Ну и Господь Бог, конечно. Поэтому давайте попробуем разобраться в творчестве, в жизни Пушкина, исследуя его жизнь. Она удивительно трагична и на самом деле трудна. Итак, Пушкин родился, вот простые такие даты, да, биографические, в Москве, в помещичьей семье 26 мая 1799 года. Что это был за день недели? Это был четверг, это был праздник Вознесения Господня. И вот это принципиально, потому что, смотрите, величайший русский национальный поэт родился в Москве, в центре России. Столицей Петербург является блистательной, но Москва является центром России. Родился он в последний год великого века классицизма, да, 18 века, и он взял от него самое цельное – способность художественного творчества умом охлаждать страсти, кипучую деятельность жизни преобразовывать сияющий мрамор сыровесной скульптуры, так вот говорят исследователи, да, какие красивые слова. Вот, а потом удухотворять его, вкладывать в этот мертвый камень, да, какую-то живую жизнь. А сам День Вознесения – это праздник Вознесения Господня, и вся жизнь Пушкина – в общем-то, стала такой дорогой. Недаром предсмертными словами были его «пойдем выше, выше, пойдем до конца», он стремился ввысь. С какого момента? Вот кто были его родители? С детства вся жизнь его стала подвигом непрестанной борьбы со своими страстями. С самого рождения Пушкин получил очень тяжелую наследственность как со стороны отца, так и матери. Вот что он сам писал в своей автобиографии, насколько искренне и честный был человек. Прадед мой, по отцу Александр Петрович, умер весьма молод в припадке сумасшествия, зарезав свою жену, находящуюся в родах. Единственный его сын, Лев Александрович, был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, рожденная Воейка, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую для настоящую связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая его жена довольно от него натерпелась. Родословной матери мы еще любопытней. Дед мой был негр, сын владетельного князька. В семейственной жизни прадед мой Ганнибал был так же несчастлив, как и прадед Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принудил постричься в Тихвинском монастыре. Дед мой, Осип Абрамович, женился на Марии Арсении Пушкиной. Сей брак был несчастлив. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, предоставив фальшивый свидетельство смерти первой. Новый брак моего деда был признан незаконным. Бабушке была возвращена трехлетняя дочь, а дедушка послан на службу в Черноморский флот. Дед мой умер в своей псковской деревне от следствия невоздержанной жизни. 11 лет после этого бабушка скончалась в той же деревне. Смерть соединила их, они покоятся друг подле друга в Святогорском монастыре. Это наследственность, это начало, это его предки. И не могло не сказаться все это в его собственном характере, в его собственном, судьбе. Ну, а от родителей уж казалось, вот они, близкие нам люди, отец и мать. Сергей Львович Пушкин получил светское французское воспитание в духе вольнодумства XVIII века. В основе этого воспитания лежала скептическая атеистическая французская философия и эротическая французская развлекательная литература. Особый успех он имел в салонных играх, где требовался остроумие и игривость ума. Вступил в масонскую ложу. Будучи бессердечным эгоистом, имел склонность к чувствительности и слезливости. Основная черта его личности была постоянная душевная фальшивость и актерство в жизни. К детям своим был совершенно равнодушен. Никакой душевной близости родители, дети от своих родителей не имели. Он на 11 лет пережил своего великого сына, 12 лет прожил одиноким вдовцом, продолжал изысканно одеваться, балагурить, ухаживать за молодыми девушками, даже десятилетними девочками, влюбляясь в них. Таким павианом во фраке был отец Пушкина. Мать его! Мать, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, была легкомысленной, ветреной и избалованной капризной женщиной, питала отвращение ко всякому труду и совершенно запустила свое домашнее хозяйство. Характер ее был властный, вспыльчивый, взбалмошный. Детей было трое, старшая дочь Ольга, сын Александр, которого она не любила, и младшенький Лев, которого она обожала. Старших детей она часто подвергала несправедливым унизительным наказаниям. Никакой материнской ласки старшие дети от нее не знали. В последний год ее жизни, когда она серьезно болела, Пушкин был к ней чрезвычайно внимателен, почтителен, проявляя искреннюю заботливость и нежную любовь. Баронесса Вревская сообщала по этому поводу, что Сергеевич ухаживал за матерью с такой нежностью, что она поняла свою несправедливость и просила у него прощения после похорон. Он был чрезвычайно распростроен и жаловался на судьбу, что она и тут его не пощадила, дав ему столь короткое время пользоваться нежностью материнской, которой он до того времени не знал. Ну ладно, вы скажете, хорошо, но в конце концов ведь правильная моральная среда, дальнейшее воспитание может же исправить пороки, да, которые наследственные получает человек. Но вы знаете, нужно признать, что воспитание, как получил Пушкин, как в семье, так и в лицее, нельзя назвать иначе, как развращающее сердце и ум. Пушкин очень рано научился читать. Какую литературу он нашел в домашней библиотеке? Атеистическая, развратная, эротическая или французская литература. Он стал жадностью с ней знакомиться. Просто запойное чтение этой развращающей сердце литературы пробудило рано в нем чувственные страсти, а скептические идеи, превозносимые там в ироническом освещении, развращали ум. Конечно, формально родители Пушкина не были, так скажем, чуждыми бытового православия, ходили в церковь, говели, причащались, приглашали даже домой священника совершать молебны, но все это было так, на показ и несерьезно. Мало того, бывали случаи, когда, вернувшись вечером с церкви, отец Пушкина позволял себе тут же иронизировать, насмехаться над церковными таинствами, обрядами. И, конечно, вот такой живой ум Пушкина впитывал в себя это, к сожалению, как губка. Вот. Поскольку родителям были глубоко безразличны дети, воспитывали гувернеры, гувернантки, весьма сомнительной нравственности люди. Пушкин вообще был очень живой натурой, спускался в людскую и очень рано познакомился со сквернословием, очень рано познакомился с тем, что на языке вот этих взрослых развратных людей, не имеющих отношения к коренной народной культуре, называется вот любовью так называемой. И в итоге все складывалось так, что Пушкин мог совершенно нравственно погибнуть. Но все-таки, вы знаете, были примеры в его жизни, когда ему были даны благодатные дары свыше, и встретились в его жизни люди, которые помогли ему все-таки помочь. Но, во-первых, свойства характера Пушкина. У него чрезвычайно доброе и большое было сердце. Он чрезвычайно был человек, умеющий милосердно относиться к людям, любить их. Имел чрезвычайно чуткую совесть. Очень высокую моральную самооценку. То есть он был очень требователен к себе. Вообще исключительно эстетически одаренный человек, светлый поэтический гений, в частности, особую ясность творческого ума отмечают исследователи и вообще мужественную волю. При наличии вот этих вот талантов, поймите, не сам по себе поэтический талант является, делает человека поэтом, а вот эта совокупность свойств, да, делает человека гением, и в том числе творческим гением. И он не мог, Пушкин, не стать, конечно, достойным человеком, при том, что были носители таких благих и влияний, которые посеяли в сердце Пушкина с ранних лет, конечно, и подлинный Семирана разумного, доброго, вечно народной культуры, подлинной религиозности. Прежде всего, конечно, его бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, которая нежно любила внука и очень любимая им, прославленная няня Пушкина Арина Родионовна, помните, да? Был у него диакон Александр Беликов, который преподавал отроку закон Божий, русский язык, арифметику. Наконец, у него был дядька Никита Козлов, который стоял при Пушкине с детства, до самой смерти. Помните вот образ дядьки, который был в «Капитанской дочке», да, у юного Гринева, да, который опекал, заботился о нем. Вот такой дядька, то есть слуга, приставленный с ранних лет, был и в том числе и у Пушкина. Когда Пушкин погиб, то он сопровождал его тело к погребению. Вот жандармский офицер, по долгу службы сопровождавший тело Пушкина в Святые Горы, рассказывал, человек у Пушкина был, что за преданный был слуга, смотреть даже больно, как убивался. Привязан к покойнику, очень привязан, не отходит от него, от гроба не ест, не пьет. Няня, бабушка научила Пушкина молитву. И вот с ранних лет, вот он прям писал, да, помните, «Ах, умолчу о мамушке моей, о прелести таинственных ночей, когда в чипце в старинном одеянии она духов молитвой уклоня, с усердием перекрестит меня и шепотом рассказывать мне станет, там сказки, блин, и все такое». Вот, таким образом, лето, проведенное в деревне, с няней, с бабушкой освежало душу поэта, а зимой возвращался опять в Петербург, и снова разврат, снова его соперниками бабушки и молитвы, и Евангелие становились Вольтер, Руссо, Парни, которые отравляли незрелое еще сердце поэта. Наконец, после домашнего обучения в 12 лет стал вопрос о дальнейшем обучении человека, который в привилегированном учебном заведении. Что вы думаете? В то время в Петербурге шла борьба за влияние на молодых людей между иезуитами и масонами. Была иезуитская такая вот закрытый пансион отцов иезуитов, все разведка Ватикана, да, спецназ такой духовный своеобразный, они занимались воспитанием высшего эшелона. А те, как похоже это вот на сегодняшнюю ситуацию, когда дети многих из высшего эшелона наших правителей учатся за границей, да? Вот, тогда же была такая же точно ситуация. Но тогда вдруг открылось, пошел слух, открывается новое привилегированное учебное заведение, лицей царско-сельский в Царском селе, прямо вот напротив, через дорогу Екатерининского дворца, если кто-то был там, знает. И он масонский. Представляете, там одним из преподавателей, например, был такой профессор французской литературы де Бурди. А настоящая фамилия была его Марат. Если кто-то знает историю французской революции, знает, что за кровавый это вурдалак. Этот Марат, и вот его родной брат учил наших детей. Причем высшее сословие петербургское. Попасть туда было крайне нелегко, но только связи помогли отцу Пушкина пристроить туда своего отрока. Поэтому нужно найти все мужество и признать, вот поразительные вещи сейчас от меня услышите. Лицей не мог не иметь нравственного и политически развращающего влияния. Недаром сам Пушкин, сам отдавая себе что-то характере педагогической среды лицея, писал «Проклятое мое воспитание». Вот так вот. Поэтому, восхищаясь тем, как замечательно был устроен лицей, нужно понимать, что Пушкин и там мог нравственно погибнуть, но и там милость Божия не оставляла его. В лицее у Пушкина было очень много друзей, а у Пушкина чувство дружбы было развито невероятно. Для него это была ценность величайшая. И вот чувство дружбы, оно компенсировало как раз недостаток родительской любви и ласки. И большую роль в воспитании Пушкина сыграла и прошедшая довольно быстро, к счастью, Отечественная война 1812 года. Вообще времена испытаний, политических, военных испытаний оказывают, ну, как правило, положительное влияние на личность людей. Он писал: «Вы помните, текла за ратью рать, со старшими братьями прощались и всей наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас». Завидовали. Чувство патриотизма с ранних лет проснулось в юном Пушкине, и он жаждал, да, отдать свою жизнь за Отечество. Таким образом, наряду с глубокими пороками, которые были посеяны, щедро посеяны в его сердце, в глубине сердца притаились и высокие добродетели, и светлые мысли, и чистые чувства, посеянные и тайно выписанные добрыми влияниями. Но если своими пороками Пушкин бравировал, знаете, вот есть такое слово «юродство», когда человек притворяется юродивым, лишенным добродетелей, на самом деле будучи глубоко нравственным человеком. Это такой величайший подвиг, вот юродивы, да, блаженные. И вот вы знаете, некоторые исследователи Пушкина прямо так и говорят, что вот это юродство Пушкина, юродство поэта. Вот митрополит Анастасий Грибановский писал: «Нельзя преувеличивать значение вызывающих антирелигиозных и безнравственных выступлений Пушкина, потому что он нарочито надевал на себя иногда личину показного цинизма, чтобы скрыть свои подлинные глубокие душевные переживания, который он по какому-то стыдливому, целомудренному внутреннему чувству не хотел делиться с другими, стремясь скрыть, как он сам писал, высокий ум под шалости безумной легким покрывалом». То есть он старался скрыть то доброе, что было, вот не показывая это на показ. После окончания лицея очень на недолгое время, но Пушкин на пару лет попал в такой период молодых повес, бездельников, период так называемой «зеленой лампы». Ой, как восхищаются исследователи Пушкина. Ну, такие лишенные нормального религиозного чувства. На самом деле и здесь тоже. Кутежи, повесы, попойки, картежная игра, крамольные разговоры. Это тоже снова становится периодом нравственных падений, политических заблуждений. Но чуткая душа поэта и здесь нашла в себе силы выбраться из нравственной трясины. Стихотворение «Возрождение». Вот послушайте. Вот все в творчестве Пушкина. Весь этот творческий рост и духовный, нравственный его рост. «Но краски чуждые с летами спадают ветхой чешуей. Создание гения перед нами уходит с прежней красотой. Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникает в ней видение первоначальных чистых дней». Да, Пушкин падал, но он поднимался, грешил, но и грехов своих себе не прощал. «И с отвращением, – пишет он, – читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Для Пушкина также отмечают исследователи характерна независимость личных суждений и оценок. Его поэзия никогда не была партийной, не был он приверженцем какой-то там партии, части, какого-то влияния политического или поэтического, и даже его политические оценки тех или иных событий имели прежде всего нравственный характер. Как он сам писал: «Небесного земной свидетель, воспламененную душой я пел на троне добродетель с ее приветливой красой. Любовь и тайная свобода внушала сердцу гимн простой, и неподкупный голос мой был эхо русского народа». То есть Пушкин действительно замечал те несправедливости, которые царили вокруг него, и смело высказывался по этому поводу. Но, вы знаете, иногда это превышало предельные допустимые какие-то параметры. И едкие группы эпиграммы Пушкина на Рокчеева, министров, сановников, даже на самого государя распространялись в большом количестве. Появилось много антиправительственных стихов, написанных не Пушкиным, но ходивших под руками под его именем. Ну, как бы авторитетом его воспользоваться. Поэта, в конце концов, в виде... ну, наказание, в общем-то, его, ну, наказание в качестве насилия, да, или оскорбления, унижения, в качестве средства как-то вразумить и исправить его, его отправляют на юг России, в Новороссию, да, вот то, что мы сегодня знаем, это колонисты, осваиваемая территория юга России, побережье Черного моря, и именно, вот обратите внимание, когда его отправили туда, то граф Нестельроде написал генералу Инзову, главному попечителю колонистов Южного края, письмо, характеристика Пушкина. Вот вы оцените, какой стиль канцелярского письма, характеристика человека, посланного под надзор для исправления. Исполненный горести в продолжении своего детства, молодой Пушкин рано покинул родительский дом. Его сердце могло чувствовать лишь страстное стремление к независимости, успехи его в лицее были быстры, но его характер, по-видимому, ускользнул от внимания наставников. Нет такой крайности, в какую бы ни впадал этот несчастный молодой человек, как нет такого совершенства, какого бы он не смог бы достигнуть своими дарованиями, наряду с величайшими красотами замысла и исполнения. Вот это последнее стихотворение обнаруживает опасное начало, подчеркнутое в той анархической системе, которую люди неблагонамеренно называют системой прав человека, свободы и независимости народов. Вот его, Пушкина, судьба будет зависеть от ваших добрых советов. Благоволите просветить его неопытность, внушая ему, что достоинство ума без достоинства сердца является почти всегда гибельным преимуществом, и что весьма многие примеры показывают, что люди, прекрасные гением, но не искавшие в религии и нравственности охраны против опасных уклонений, были причиной несчастья как для себя самих, так и для своих сограждан. Итак, этот период жизни Пушкина становится периодом напряженной борьбы, падение, раскаяние, духовный взлет. Медленно со срывами рос поэт как личность, и вместе с ним росла его слава. В конце концов, в 1824 году Пушкин возвращается в Михайловское, там его встречает Аня. Встречает его няня Арина Родионовна, вся его семья. Отношения с отцом окончательно расстраиваются. Семья уезжает в столицу, а Пушкин остается в имении. Это редкость. Обычно на зиму уезжали в Петербург, а зимой в поместье скучно, чем там заниматься. И вот здесь наступает та самая знаменитая, да, и Болдинская осень, наступает и знаменитая. Вообще Пушкин огромное количество творит здесь удивительнейших произведений. В 5 верстах от Михайловского находится знаменитый на то время Святогорский монастырь. Пушкин обращается туда, и наместник монастыря позволяет Пушкину знакомиться с монастырскими летописями. И Пушкин глубоко погружается в те сокровища, да, русских летописей, что хранились в русских монастырях. И изучение летописи обогатило душу Пушкина дивными образцами древнерусской монастырской жизни. Вот что писал Пушкин о нашем вероисповедовании. «Оно, отдельно от прочих других, дает нам особенный национальный характер, в отличие от западного, католического, составляющего особое общество». То есть, как бы в государстве, наше духовенство жило неразрывно жизнью со своим народом, служа посредником между ним и государем, между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей истории, следственным просвещением. Духовенство пронесло и сохранило этот светоч сквозь мрачные годы татарского ига, и тем помогло русскому народу сохранить свой национальный облик. Безмолвие монастырей, иноки вели беспрерывные летописи, архиереи в посланиях собеседовали с князьями и боярами в тяжелые времена искушений и безнадежности. Россия спасла христианское просвещение не только для себя, но и для Европы, защищая ее от варваров. Европа в отношении России же всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна. В конце концов, Пушкин пишет и вот в этот период своего знаменитого Бориса Годунова. Помните, еще одно последнее сказание, летопись окончена моя, исполнен долг, завещанный от Бога мне, грешному. Доведу потомки православных, земли родной минувшую судьбу, своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. То есть нужно отдавать должное достижение правителей, а если видишь их грех, молись за них. Молись, чтобы Господь их сердце умягчил и простил им их прегрешения. Вот момент, в конце концов, из-за даже собственного пушкинского покаяния за увлечение тоже в масонских ложах, в среде заговорщиков, да, которые позже выльется все это, к сожалению, знаменитое восстание на Сенатской площади. Итак, вот огромную роль в самой трагедии вот этой Бориса Годунова Пушкина отведена народу, помните, тот самый, который народ безмолвствует. Вот. И как раз там очень много рассуждает он о совести, и уста своего героя Бориса Годунова Пушкин влагает удивительнейшие строки. Да? «Жалок тот, ком совесть нечиста». То есть бессовестный человек, вознесенный на вершину власти, не принесет счастья ни себе, и тем более другим. И народ будет обрушен, конечно, в пучину гибельной. То смутное время, возникшее после вот нарушение законов совести, оно произошло. Но об этом отдельный разговор, да, о этих событиях смутного времени. В 25-м году, в декабре месяце, знаменитое восстание декабристов на Сенатской площади. Устроили все это масоны, либералы. Пушкин лично был со многими связан. Среди участников восстания были его друзья. Мало того, и Пушкин мог оказаться на Сенатской площади, так получилось, что он просто не смог туда попасть. Вот. И знакомство с декабристами могло ему устроить суровые кары. И он сам пишет Жуковскому, Дельвигу, а мы, зная неподкупную совесть поэта, его мужскую натуру, понимаем, что он писал не из страха наказания, а чтобы честь его была незапятнана. Он говорил, вероятно, правительство удостоверилось, что я к заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря политических связей никогда не имел. Я не проповедовал ни возмущения, ни революции напротив, каков бы ни был образ моих мыслей политически-религиозный, я храню себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости. В это время Пушкин, опасаясь ареста и наказания, начинает осознавать свою греховность как некую одержимость, начинает усердно посещать монастырь, исповедоваться, причащаться, читать Библию. И вот в то время, в этом состоянии духовного перерождения, Пушкин пишет своего знаменитого пророка. Вот представьте себе, вот мы с вами немножко поняли, в каком состоянии находится поэт, и он пишет свое знаменитое «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился». И шестикрылый Серафим, ангел Божий, да, на перепутье мне явился перстами, пальцами легкими, как сон, моих зениц, глаз коснулся он, отверзлись вещи зеницы, какой испуганной орлицы моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и доли лозы прозябания, кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословый, и лукавый, и жало мудрой змеи, в уста замерзшие мои, вложил десницу и кровавый. И он мне грусть рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул, как труп пустыни лежал, и Бога глаз ко мне воззвал, восстань, пророк, и вишьте в небле, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Вот таким образом Пушкин как личность возрастал, и это все больше и больше находило место в его творчестве. Вообще очень много писал Пушкин о Священном Писании, о Библии. Он говорил одному из своих друзей, мои дети, когда вырастут, обязательно будут читать Библию по-славянски. Ну зачем быть по-славянски? Есть же замечательные переводы, переложения хрестоматии. Пушкин говорит, что ты говоришь? Читать Библию современным языком, современным пошлым языком, говорил, это преступление против эстетики и здравого смысла. А вот как он писал о Евангелии. Есть книга, каждое слово, которое истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествия мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, какое бы ни знали наизусть, которое не было бы уже сословицей народов, оно не заключает уже для нас ничего неизвестного, сия книга, называемая Евангелием, такова ее вечная прелесть, что если мы, присыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладострастному влечению, погружаемся духом в ее божество, красноречие. Наконец, в сентябре 26 года состоялась знаменитая встреча Пушкина с государем Николаем Первым. Когда, вот мы знаем, читали, наверное, когда спросил у государя, Александр Сергеевич, а где бы вы были, если были бы 14 декабря в Петербурге? Мы знаем, Пушкин ответил, непременно государь был бы среди мятежников. Запятая. А дальше продолжение в советских учебниках и в светских нынешних не печатается. Но он сказал, и слава Богу, что меня там не оказалось тогда в столице. То есть Пушкин был, если бы оказался, да, по дружбе бы он поехал туда, но слава тебе, Господи, что Господь уберег меня, и я не был тогда в столице. В тот же день государь сказал графу Блудову, будущему президенту Академии наук России, а ты знаешь, что нынче я очень долго беседовал с умнейшим человеком России. Президент Академии наук удивился, кто же это может быть? Умнее меня-то, да? На что государь сказал, это был Пушкин. В этот день Пушкин сам делился своими впечатлениями от беседы с государем, с графом Струнским. Время изменило ребяческий бред молодости. Все порочное исчезло. Сердце заговорило с умом словами небесного откровения. Я понял, что казавшееся до ныне правдой было ложью, чтимое заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением и позором. Я понял, что абсолютная свобода не ограничена никакими божественными законами, никакими общественными устоями. Та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна. Она гибельна как для личности, так и для общества». Но сейчас немножко отвлечемся. И вот вспомним, что сегодня бунтует в общественном сознании. Свобода, абсолютная свобода, вседозволенность. И вот Пушкин, сам увлеченный такими идеями в юности, сейчас, повзрослевшим, уже говорит «нет». Все-таки должна быть нравственное ограничение моей личной свободы. Иначе это гибельно как для личности, так и для общества, в котором мы живем. Необходимо соединение, писал Пушкин, всех высших духовных сил государства в одной великой передовой идее. В то время возникает огромное количество патриотических стихотворений Пушкина перед гробницей святой Бородинской годовщины, клеветникам России. Клеветникам России это просто, знаете, настолько это актуально, просто сегодня с этими стихами можно обращаться нам, русским, к мировому сообществу. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте нас! Вы не читали сии кровавые скрижали. Бессмысленно прельщает вас борьба отчаянной отвага. И ненавидите вы нас? За что ж? Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы, напоминает он о Наполеоне, потом прогнулась вся Европа, за то ли, что в бездну повалили мы тяготеющим царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах, попробуйте к на деле, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, так высылайте же к нам витии своих озлобленных сынов, есть место на полях России среди нечуждых им гробов. Еще одним переломным моментом является очень интересный стихотворный диалог Пушкина с митрополитом Московским Филаретом. Вот опять же, изучая стихотворение Пушкина само по себе, ну да, можно читать, восхищаться. Вот мы с вами в прошлый раз говорили, по крайней мере, с одной из групп, говорили о проблеме навязчивых мыслей, о проблеме, которая приводит, в конце концов, очень часто некоторых людей, малодушных, приводит даже и к попыткам суицидальным. Вот мы говорили об этой унылой атмосфере, в которую вторгается человек. И вот Пушкин однажды, обратите внимание, в день своего рождения пишет вот это унылое, известное, но непонятое стихотворение. Вот послушайте, в день своего рождения, в день, когда человек, ну, ему 29 лет, ну, уже как бы возраст, к чему я пришел с этим, да? Очень часто день рождения, такая песенка есть, грустный праздник, да? Почему? Человек начинает оценивать прошедшую жизнь. Да в детстве день рождения, это ой, праздник, подарки. А в более зрелом возрасте ты думаешь, еще один год моей жизни, с чем я пришел к этому своему вот нынешнему возрасту, что я имею за душой. И вот Пушкин пишет, послушайте, да, или посмотрите вот на экран. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Ум наполнил душу мне наполнил страсть, ум сомнением взволновал. Цели нету предо мною, сердце пусто, празден ум и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. Уныние, меланхолия, цинизм, бездушие – вот что посетило поэта в этот день. И вот это вот стихотворение было некой жалобы на какой-то слепой жестокий рок, судьбу, предназначенную каждым из людей. Такая безотрадная философия вообще была тогда уже распространена довольно так, к сожалению, широко. И именно Пушкин озвучил в самых ярких, к сожалению, горестных выражениях. И на самом деле это все могло сказаться очень негативно на умы других, не столь крепких, как у Пушкина, душ. И на самом деле тогда, в начале 19 века, вспышка суицидов уже началась, и в Европе очень довольно модно это стало вообще прерывать даже свою жизнь. И, конечно, вы знаете, московский филарет не мог пройти мимо и промолчать. Он решил ответить Пушкину, но не как-то канцелярским образом, не проповедями, а митрополит Филарет, сам будучи знатоком слова, сам будучи литературно одаренным человеком, в частности, он руководил переводом Библии на современный нам язык, когда вы берете Священное Писание, читаете синодальный перевод, это перевод Священного Синода, сделанный под редакцией митрополита Филарета. Так вот, митрополит Филарет написал ему, что это мы, отступив от высокого предназначения, сами становимся источником собственных страданий. И можем вновь обрести душевный покой, если обратимся, да, к той задаче, которая вручена нам самим Богом. Но ответил ему не прозой, а стихами, которые поместил в литературном журнале без подписи. Но довольно скоро Пушкину стало понятно, известно, кто был автор столь дерзкого ответа ему. Итак, вот ответил ему митрополит Филарет. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайны и на казнь суждена. Сам я своенравной властью злой с темной бездны воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнений взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». Пушкин был, конечно же, поражен таким ответом. И он отвечает Филарету, митрополиту, своими замечательными станцами, ставшими по праву одним из вершин его творчества. «В часы забав или праздной скуки бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавый, невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт». Вообще, во многих произведениях Пушкина мы видим очень искреннее уважение Пушкина к духовенству, к религиозным обрядам. Вроде Пушкина с давних пор хранилась величайшая святыня Ладанка, куда была впаяна частица ризы Господня. Перед этим частицей всегда в день ризоположения Пушкин, как по примеру своих благочестивых предков, сотворял, обязательно устраивал молебен, приглашал священников. Вот. И вроде Пушкина, кстати, есть несколько святых. Вот вы знаем же, есть святые вот иконы, да, у них висят дома у нас в храмах. А вы знаете, что в роду каждого из нас есть святые. И есть те, кто перед Богом и людьми прославлен, ныне пребывает в Царстве Небесном. Пушкина в роду несколько известных святых. Вот писал Пушкин, например, «Клянусь честью, что ни за что на свете не захотел бы я переменить Отечество или иметь другой истории, как история наших предков, такую, куда нам Бог послал. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пилищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. Животворящие святыни, без них земля была б мертва, без них наш тесный мир пустыня, душа – алтарь без божества». Такие слова, конечно, мог написать только искренний патриот, беззаветно любящий свою отечество и церковь. Вообще Пушкин был глубоко национальным поэтом. Вот это чувство национального доходило у него до очень интересных вещей. Пушкин глубоко любил и знал не только там, великих поэтов, там, да, историков или литературное творчество. Пушкин глубоко был национальным поэтом, ведь его замечательные сказки, да, это же литературное переложение того, что он получал от няни Арины Родионовны, читал, где-то изучал. Он любил и знал родную народную культуру. Интересно, в описании Святогорского монастыря есть такая история, практически анекдотичная. В монастыре был праздник, ярмарка. Туда же явился и Пушкин. Но причем он явился туда, одетый в простую крестьянскую рубаху, никем не узнанный. Он стоял возле человека, который пел Лазаря. Ну, такая есть духовный стих «Лазарь мой, Лазарь», распевают его очень часто нищие люди, просящие подаяния. Но пел он так безобразно, путая слова, искажая мелодию. Очень неэстетично. Пушкин не мог этого вынести. В конце концов, он встал перед этим нищим, загородил его, да, взял, снял шляпу и стал исполнять этого самого Лазаря. Духовно этот стих так, что сбежался народ, накидали кучу денег. Но, правда, тут же прибежал капитан-исправник, который видит, что значит, какое-то массовое значит, стечение народа, значит, неорганизованное, не мотивированное, не разрешенное. Пушкин был арестован, припровожден в участок, только там и выяснилось, что это местный барин. Да? Но это насколько говорит о том, что только Пушкин знал и любил родную культуру. Вот. Конечно, Пушкин исповедовал все то, что было положено исполнять христианину. Он, Пушкин, и говел, постился, исповедовался, причащался, делал достаточно регулярно. Вообще вот понимание того, что есть покаяние, исповедь, глубоко пронизано много его стихотворений. Например, описание сложение греховного бремени исповедником, да, исповедника перед своим духовником. Кающийся грешник, духовный отец, и раздается в тишине то тяжкий вздох, то шепот внятный, стоит за клиросом монах и грешник, неподвижный оба, и грешник бледен, как мертвец, как будто вышедший из гроба, несчастный, полно перестань, ужасная исповедь злодея, молись, опомнись, время, я разрешу тебя грехов, сложу мучительное бремя. Это не просто написать нужно, это нужно реально, действительно пережить. Он перекладывал многие молитвы на литературный язык, например, известный «Отче наш», «Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да приидет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли, насущный хлеб нам не спошли Твою щедрую рукою, и как прощаем мы людей, Ты нас, ничтожных пред Тобой, прости, Отец своих детей, не верги нас в искушение и от лукавого прещения избави нас». То есть он сохранил канонические вроде содержания молитвы, но дополнил, конечно, собственными потом переживаниями. Вообще, некоторые стихи Пушкина тоже линейно перекладывают молитву. Например, вот известнейшая молитва преподобного Ефрема Сирина, которая является сердцевиной великопостного богослужения, Пушкин ее творчески переосмыслил, и перед тем, как изложить ее поэтически, он изложил свое отношение к этому. Кстати, интересно, что и скончался он в день памяти как раз преподобного Ефрема Сирина. Это не случайное, поверьте, совпадение. Вот это шедевр духа и поэзии Пушкина. «Отцы пустынники, жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольной бури битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна из меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальной великого поста. Все чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомой силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мое, Боже, прегрешение, добра от меня не примет осуждений, да, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Брак и семья для Пушкина были величайшим благословением и святыней. Эта мысль глубоко укоренена в его величайших. Евгений Онегин, помните, да, как говорила она, «Я другому отдана и буду век ему верна. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана», говорит Татьяна. Да? Как помните Маша в Дубровском, «Я жена, я не могу быть ваша». Всего на все венчание, нет, все это свято. «Метель», помните, ну это просто потрясающая история, да, прям экшен такой, да, как говорится сегодня, содержание «Метели», помните, нет, когда девушка в шутку там, балбес там, гусар там на ней повенчался и все, на всю жизнь, да. Вот. И Пушкин был убежден, что его жену Наталью Николаевну Бог ему послал. Только внешняя красота приняла Пушкина, исключительная правдивость, скромность и нравственная чистота. Он писал: «Я женат, следно счастлив». Ангелом называл он свою жену. И вот как раз вот это вот чувство преданности, колоссального уважения и любви к своей, к его жене, враги поэта и России использовали как ту болевую точку, которая позволила им уничтожить, физически убить поэта. Использовать вот его вызов на дуэль, но это отдельная история, как это было сделано, для чего, каким образом. Это было действительно убийство, это не было дуэлью. Пушкина убили, застрелили. Есть сегодня сведения о том, что он был именно застрелен снайперским выстрелом. Это не была пуля пистолетная, которая раздробила ему сустав бедренный. И, ну, целая история. Это отдельная история. И вот как его выдернули на эту дуэль. Но, к сожалению, это вот трагедия. Роковая поспешная дуэль была такой, какой-то болезненная попытка вырваться из этого плена сетей ненависти, которые окружали Пушкина, но, к сожалению, при этом он погиб. Вы знаете, ведь мучился он страшно, он умирал от колоссальной, просто невероятной боли, раздробленное бедро, 45 часов. Причем умирал очень мучительно и очень мужественно. Раненого поэта привезли домой довольно поздно, около 6 часов вечера. К 7 часам прибыл лейб-медик Аренд. Лейб-медик – это лейб высший, да, это медик, который, ну, как бы лечит самого государя. После первого осмотра Аренд спросил Пушкина: «Я еду к государю, не прикажете ли, что ему передать?» Пушкин отвечает: «Скажите, что я умираю, прошу прощения за себя и за Донзаса». Он ни в чем не виноват. Дело в том, что участие в дуэли наказывалось с каторгой. И тот, кто выжил в дуэли, шел на каторгу, и секунданты шли на каторгу. И Пушкин просит, умирая за своего друга, который был его секундантом. Возвращение Аренда Пушкин ждал с нетерпением и говорил: «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно». Государь передал Пушкину записку, сказав: «Я не лягу, буду ждать ответа». А там рядышком, буквально, кто был в Питере, вот Мойка, вот буквально дворец там рядышком. Государь написал ему: «Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет, старайся умереть христианином, о жене и детях не беспокойся, беру их на свое попечение». Вот это вот очень важно, последнее замечание, потому что это сняло с Пушкина тяготу земных забот. Государь расплатился за поэта со всеми его долгами и материально обеспечил его семью полностью, до самого замужества и женитьбы его детей. Пушкин прочитал записку, долго не упускал из рук, говорил: «Скажите государю, жаль, что умираю, весь был бы его». Вяземский писал: «Эти слова врезались мне в память по твоему чувству, с которым они были произнесены». Еще до просьбы государя Николая I Пушкин выразил желание вызвать священника на вопрос, кого позвать, и сказал: «Да любого ближайшего возьмите». А буквально рядышком церковь Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади. И оттуда пришел отец Петр. Священник был глубоко поражен глубоким благовением, с кем Пушкин исповедовался и приобщился до христовых тайн. «Я стар, — говорил, — на что мне обманывать, — говорил дочери Карамзина. Вы можете мне не поверить, но я скажу, что саму себе желаю такого же конца, какой он имел». Пушкин умирал так же мужественно, как и жил. Он страдал мучительно, готовый вскрикнуть, только боялся, чтобы жена не услышала. Жена бедная, безвинно терпит, в свете ее заедят. Наталья Николаевна, он говорил: «Поезжай в деревню, носи по мне траур 2 года, а потом выходи замуж, только не за шалопая». Попросил привести детей. Он молча клал каждому руку на голову, крестил и благословил. Пушкина было 4 детей, 4. Мария 4 года 8 месяцев, Александра 3 года 6 месяцев, Григорий 1 год 8 месяцев и Наталья нескольких месяцев. Жена ему за годы их супружества каждый год рожала по ребенку. За несколько минут до смерти Пушкин впал в полузабытие, но вдруг схватил руку Даля. «Ну, подымай же меня, пойдем, выше, выше, ну, пойдем!» Затем открыл глаза, лицо его прояснилось. «Кончена жизнь», — сказал он тихо. Даль не расслышал. «Что кончено?» «Жизнь кончена», — и добавил: «Тяжело дышать, давит». Это были его последние слова. Умер Пушкин так тихо, что доктор Даль не уловил последнего его вздоха. «Когда все ушли, я сел перед ним и долго смотрел ему в лицо», – писал Жуковский. «Никогда на этом лице я не видал ничего подобного. Это было не выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также и выражение поэтическое. Нет, какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание».